Девственная природа нового света раз и навсегда потрясла воображение открывших его и ее европейцев. Миф о нетронутом континенте стал основополагающим в сознании юной страны с самого ее основания и до наших дней. Лучше всех, как водится, это своеобразное мироощущение, а лучше сказать интуицию, выразили американские романтики, трансценденталисты. Ральф Эмерсон, главный из них, писал: «Свобода нашей страны, ее молодость не могут не внушать нам предчувствия, что в Америке законы и общественные институты в какой-то мере будут соответствовать величию природы». Такое отношение к американской природе, у Эмерсона она, понятно, пишется с большой буквы, выразилось в том, что отцы-основатели страны горячо увлекались садоводством. Об этом рассказывает новая, подоспевшая к садоводческому сезону, книга, которую нашим слушателям представит Марина Ефимова.
В книге «Садовники-основатели» автор, британский историк дизайна Андреа Вулф, напоминает нам, что многие американские отцы-основатели были страстными ботаниками и агрономами. Они превращали свои имения в опытные участки и в лаборатории новой страны, которая, по их представлениям, должна была стать аграрной республикой Нового Света в духе Георгик Вергилия.
Бенджамин Франклин оказался в Лондоне перед самой американской революцией во время яростных споров о новом роковом законе Stamp Act, призванном увеличить налогообложение американцев. В атмосфере надвигавшейся катастрофы Франклин лихорадочно отправлял жене в Филадельфию посылки с семенами для раздачи фермерам, садоводам и ботаникам. Франклин считал, что аграрная самодостаточность может стать необходимым условием выживания бунтующих колоний. Джордж Вашингтон в канун вторжения британских войск в Нью-Йорк покинул своих генералов, чтобы написать наставление управляющему о том, где и как разбить фруктовый сад в его имении Маунт-Вернон. При этом, за исключением одного короткого визита, Вашингтон не увидит свой сад следующие 8 лет, всю войну. Во времена войн или внутренней политической борьбы посылки с семенами были своеобразной валютой, поддерживающей многолетние внутри- и межконтинентальные дружеские связи садоводов, которые не желали поддаваться официальной атмосфере изоляции и вражды.
После войны за независимость Томас Джефферсон, тогда посол во Франции, присоединился к Джону Адамсу в Лондоне, где шли вялые торговые переговоры с Англией. Оба американца проводили большую часть свободного времени в английских садах и парках, которые тогда разбивали в соответствии с популярным культурным движением за живописность пейзажа. Это движение получило восторженное одобрение поэта Александра Поупа, которого читали и Джефферсон, и Адамс. К их великому изумлению, в британских садах, включая знаменитые сады лорда Кобома, росло множество американских деревьев и кустарников, прибывших из Пенсильвании от фермера и ботаника Джона Бартрама. Этот ботаник познакомил английских садоводов с 200 видами американской флоры.
Ирония заключалась в том, что сады британских аристократов были американскими. В них часто устанавливались миниатюрные копии классических храмов, украшенных сценами из римской истории. И туристов-революционеров Джефферсона и Адамса растрогало то, что в большинстве этих сцен свободолюбие противостояло имперской тирании, изгнание последнего римского царя Тарквиния, самоубийство Лукреции, обесчещенное его сыном.
Сады самого американского ботаника Джона Бартрама до сих пор существуют в Филадельфии на берегу реки Скукл-Ривер и до сих пор привлекают туристов. Но в 1787 году эти сады сыграли неожиданно важную роль в решениях Конституционного конвента. Дебаты застопорились на вопросе о том, должны ли все штаты, большие и малые, иметь одинаковое число представителей в Конгрессе. Во время образовавшегося перерыва в заседаниях группа делегатов наняла в Филадельфии экипажи и отправилась посмотреть фермы Бартрама.
Делегатов потрясли красота и величие садов, в которых были собраны деревья, кустарники и цветы из всех 13 колоний. Их ветви переплетались друг с другом, словно в цветущем ботаническом союзе. И, вернувшись на заседание конвента, трое делегатов во время нового голосования по вопросу о равенстве всех колоний изменили свое «нет» на «да». Даже Александр Гамильтон, ратовавший за развитие урбанистической Америки, посадил у своего дома 3 цветущих дерева.
Джон Адамс был первым президентом, поселившимся в только что построенном Белом доме, который окружали тогда моря грязи. Адамсу было не до зеленых насаждений. Удивительнее то, что следующий за ним президент, Томас Джефферсон, тоже не преобразил землю вокруг Белого дома, хотя постоянно занимался усовершенствованием своего имения Монтичелло в Вирджинии. Правда, взнос Джефферсона в дело освоения природы был не в пример грандиознее садоводческих работ вокруг Белого дома. Он снарядил знаменитую экспедицию Льюиса и Кларка от океана до океана, из которой путешественники привезли, помимо прочего, гербарии, образцы, рисунки и описание растительности всей северной части американского континента. Это путешествие положило начало изучению естественной истории Америки. Многие американские президенты заразились одержимостью природой. Джеймс Мэдисон, закончив президентский срок, посвятил остаток жизни защите лесов и обогащению почв. В 1818 году он создал первое американское сельскохозяйственное общество. Его сад, как и сады других отцов-основателей, стал ботаническим. Тедди Рузвельт в 1901 году издал закон об образовании 5 национальных парков, а в 1908 объявил большую часть Гранд-Каньона неприкосновенным национальным достоянием.
Джон Кеннеди в 1961 году попросил Рэйчел Лэмберт Меллон, богачку и филантропку, знаменитую своими садовыми дизайнами, распланировать сад вокруг Белого дома, ставший теперь образцом столичного садоводства. А в 2010 году первая леди Мишель Обама развела на территории Белого дома огород, на котором она работает вместе с вашингтонскими школьниками.
Похоже, страсть к садоводству и огородничеству вошла в кровь и плоть американцев. У Артура Миллера написано об этом целое эссе. «Каждый апрель, — пишет он, — стоит сойти снегу и появиться первым крокусом, американец, даже закоренелый горожанин, вдруг обнаруживает себя задумчиво стоящим у забора или у балконной ограды над крошечной лужайкой за домом, на которой он мысленно размещает цветник и грядку с помидорами. Хотя он давно убедился, что нет никакого смысла выращивать помидоры дома, когда в ближайшей овощной лавке они и лучше, и дешевле». Но им руководит не необходимость и не здравый смысл, а древний зов, мистическая тяга к земле.
My body and my brain to the music of the man.